Небесные врата. Набросок. Узкие грязные улочки разбегаются от портовых пакгаузов, как язвы по спине прокаженного. С неба, похожего на прогнивший джутовый мешок, лохмотьями свисают желто-коричневые облака. Мешанина бесформенных деревянных лачуг, их еще и достроить не успели, а они уже разваливаются, слепо таращась друг на дружку провалами окон. Туземцы, плодящиеся как, пожалуй, все же как люди. Безглазые калеки, выхаркивавшие свои легкие и нарожавшие по десятку отпрысков. К 5 годам эти цветы жизни уже сплошь покрыты коростой от едких испарений, которые годам к 40 доконают их. У них непрерывно слезятся глаза, зубы сгнили, сальные волосы аж шевелятся от вшей и раздувшихся клещей вампиров. Гордые родители не нарадуются. И вся эта шелупонь в количестве 20 миллионов ютится в переполненных трущобах на пятачке размером не больше западной лужайки нашего поместья. Воздух на вратах такой, что дохнешь разок-другой и копыта откинешь. Вот каждый норовит отпихнуть соседа и пролезть поближе к центру 120-мильного круга с пригодной для дыхания атмосферой, созданного непрерывно работавшей аэростанцией. Но сейчас и она начала сбиваться с ритма. «Небесные врата, мой новый дом». Матушка как-то не подумала, что счета старой земли могут заморозить, а потом попросту списать на нужды бездонной экономики великой сети. Забыла она и о том, что долговременный криогенный сон вызывает необратимые повреждения мозга с вероятностью 1/6, в отличие от нескольких недель или месяцев фуги. Поэтому-то лишь с изобретением привода Хоукинга люди смогли исследовать спиральный рукав галактики. Мне повезло. Когда меня вытащили на небесных вратах из холодильника, я отделался всего лишь инсультом. Работу мне дали соответствующую — копать канавы для стока кислотных дождей вокруг периметра. Физически я быстро освоился и вскоре уже мог по нескольку недель не вылезать из грязи отстойников. А вот с умственными способностями дела обстояли куда хуже. Левое полушарие моего мозга оказалось отключенным. Совсем как поврежденная секция спин-звездолета, которую перекрыли воздухонепроницаемыми переборками, отдав обреченные отсеки во власть пустоты. Способность мыслить я все же сохранил. Вскоре восстановилась и подвижность правой стороны тела, но речевые центры были повреждены настолько, что их не удалось починить обычными методами. Чудесный органический компьютер, встроенный в мою черепушку, стер свое языковое содержимое, как запорченную программу. В правом полушарии кое-что сохранилось, но поскольку оно отвечало за восприятие, там удержались лишь наиболее эмоционально заряженные лексические единицы. Таким образом, мой словарный запас уменьшился до 9 слов. Как я узнал впоследствии, это был исключительный случай. Обычно человек с моим диагнозом сохранял 2-3 слова. Из чисто познавательных соображений я приведу свой тогдашний лексикон. Драть, ссать, срать, бля, черт, мудак, жопа, пипи и кака. Даже беглого взгляда на этот список достаточно, чтобы уяснить его громадные возможности. В моем распоряжении было 5 глаголов. Обозначавших 3 различных действия и способных, благодаря интонационным добавкам, передавать модальность, и 4 существительных. 2 существительных могли служить междометиями. Моя новая языковая вселенная включала 5 односложных слов, 2 составных и 2 детских повтора. Смысловое поле было, конечно, не слишком велико. 4 обозначения естественных отправлений, ссылка на человеческую анатомию, теологическое понятие, 2 универсальных определений, позволяющих охарактеризовать физические, душевные, моральные и сексуальные качества собеседника как своего, так и противоположного пола. И, конечно, термин для описания интимной близости как таковой. В общем, хватало. Не стану утверждать, что эти три года, проведенные в вонючих трущобах и грязеотстойниках небесных врат, я вспоминаю с нежностью, но они многое мне дали. Пожалуй, не меньше, чем предыдущие 20 на Старой Земле. Вскоре я обнаружил, что для общения с моими тамошними знакомыми, бригадиром землекопов по кличке Черпак, гоп-стопом, дворовым громилой, которому я платил за охрану, и совершенно обовшивившей шлюшкой Кити, с которой я спал, когда было на что, моего лексикона вполне достаточно. «Драть-срать!» — бормотал я, размахивая руками. «Жопа, бля, пипи драть!» «А, понял!» — скалился Черпак, демонстрируя единственный зуб. «В лавку собрался, за морской капустой!» Я радостно улыбался в ответ. «Кака черт!» Жизнь поэта — не просто языковой танец самовыражения с конечным запасом словесных фигур. Нет. Это практически бесконечное количество сочетаний, воспринимаемого непосредственно и вспоминаемого, причем каждый раз в новых пропорциях. Три локальных года — почти 1500 стандартных дней, проведенных мной на небесных вратах, дали мне возможность видеть, слышать, ощущать и вспоминать так, словно я заново родился, в буквальном смысле слова. Да, я родился в аду, ну и что с того? Переосмысленный опыт. Есть рабочий материал всякой истинной поэзии. Я же родился заново, а потому судьба подарила мне опыт в его первозданном виде. Я оторвался от своего времени на полтора столетия, но без особого труда адаптировался в прекрасном новом мире. Последние 500 лет мы только и делаем, что разглагольствуем о духе первооткрывательства, словно и не замечая, в какое болото превратилась человеческая вселенная. Мы живем в уютную эпоху, в сумерках прогресса. Наши общественные институты меняются, но меняются медленно и плавно, путем эволюции, а не революций. Научная мысль, совершив в прошлом гигантский скачок, топчется теперь на месте, двигаясь вширь, а не вглубь. Еще медленнее меняется техника. Наши прадеды без особого труда разобрались бы в нынешних пленочных схемах. Итак, пока я спал, гегемония стала формально единой. Великая сеть развернулась почти до нынешних пределов, Альтинг занял свое законное место в длинном ряду демократических институтов благодетельного деспотизма, техноцентр отказался быть слугою человечества, но затем вновь предложил свои услуги, на сей раз в качестве союзника, а не раба. Бродяги скрылись в космической тьме, став нашей немезидой. Но еще тогда, когда меня, замороженного в ледяном гробу, втискивали в трюм между свинячьими потрохами и щербетом, давление уже подползало к критической черте, и без семи пядей во лбу можно было понять, во что все это выльется. Правда, исторический процесс воспринимается современниками как непрозрачная, полупереваренная масса, в которой они барахтаются и которая разительно отличается от того, что увидит издали лет историк. А увидит он хорошо знакомую всем нам корову. Я родился заново на небесных вратах, и моя новая жизнь представляла собой ежеминутную борьбу за выживание. Изо дня в день надо мной было все то же сумеречное, похожее на просевший потолок, желто-коричневое небо, висевшее над самой крышей моей лачуги. Сама же лачуга была чудо как комфортабельна. Стол, чтобы жрать. Койка, чтобы спать и драть. Дыра, ссать и срать. А также окно, чтобы молча в него смотреть. Мой мир был отражением моего словаря. Тюрьма вообще хорошее место для писателя. Заключение убивает в человеке двух неразлучных демонов — суетливость и невнимательность. И небесные врата в этом смысле не были исключением. Атмосферный протекторат владел моим телом, но мой разум, вернее то, что от него осталось, принадлежал только мне». На Старой Земле мои стихи сочинялись комлок ментопроцессором в саду Дикинара. А я при этом сидел, развалясь в мягком шезлонге, или парил на собственном ТМП над темными лагунами, или задумчиво прогуливался меж благоуханных беседок. Об отвратительных, разболтанных и напыщенных плодах тех мечтаний я уже говорил. Только на небесных вратах я открыл, каким мощным стимулятором умственной деятельности может быть физический труд. Подчеркиваю, не просто физический труд, а труд абсолютно физический, от которого хрустят позвонки, лопаются легкие, рвутся кишки и жилы, отваливаются яйца. Я вдруг понял, если работа тяжела и монотонна, ум не просто становится свободным, способным воспарять в воображаемые миры, нет. Он и в самом деле устремляется в высшие сферы. Именно здесь, на небесных вратах, в этом мире под красной звездой Вега Прим, вычерпывая грязь из сточных канав и ползая на карачках по лабиринту труб аэростанции среди сталактитов и сталагмитов аэрогенных бактерий, я стал поэтом. А не хватало мне только слов. Уильям Гесс, один из знаменитейших писателей XX века, как-то заметил в одном из своих интервью: «Слова являются объектами высшего порядка. Это вещи сознания». И в самом деле, они чисты и трансцендентальны, как любая идея, когда-либо бросавшая тень в Платонову пещеру наших ощущений. Но они еще и проводники лжи и иллюзий. Слова заводят мысль на бесконечные тропы самообмана. Большую часть своей сознательной жизни мы проводим в мысленных чертогах, построенных из слов, а значит, лишены объективности, без которой не увидеть чудовищных искажений, привносимых языком в действительность. Вот вам пример. Китайский иероглиф «честность» состоит из двух значков, изображающих человека, который стоит рядом со своим словом. Прекрасно. Но что означает на позднеанглийском слово «целостность»? Или «родина», или «прогресс», или «демократия», или «красота»? Но даже обманывая себя, мы становимся богами. Философ и математик Бертран Рассел, который жил и умер в том же столетии, что и Гесс, однажды заметил: «Язык не просто служит для выражения мысли, но делает возможной саму мысль, которая без него не существует. Здесь заключена суть созидательного гения человека, не величественные амбиции цивилизации и не разрушительное оружие, способное мгновенно обратить их в пыль, но лишь слова, которые, подобно атакующим яйцеклетку сперматозоидам, оплодотворяют новые концепции. Можно доказать, что помимо новорожденных сиамских близнецов слова и идеи, в космическом хаосе нет, не будет и не может быть ничего человеческого. Да, наша ДНК единственная и неповторима, но столь же уникальна ДНК саламандры.